эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 августа в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили впервые созвался Совет Безопасности. Внеочередные выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия выходят на финишную прямую. Начинаем представлять кандидатов. Что думают в Северной Осетии о возможности воссоединения с Южной в составе России? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: около 70 экспертов начали работу на месте падения Боинга. Израиль и Хамас договорились о временном прекращении огня. Судно «Арктик Санрайз» покинуло порт Мурманска и направилось в Амстердам. Около 70 нидерландских и австралийских экспертов накануне 31 июля прибыли на место крушения малазийского лайнера на востоке Украины и приступили к поискам останков погибших. В заявлении Министерства юстиции Нидерландов отмечается, что поисковые работы ведутся одновременно в нескольких местах. Ранее вице-премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что на месте падения все еще находятся останки погибших пассажиров. По словам главы МИДа Австралии Джулии Бишоп, в районе авиакатастрофы могут оставаться около 80 тел. Примерно 200 гробов с телами были отправлены в Нидерланды. По последним данным, из 298 погибших в крушении лайнера 196 являлись подданными Нидерландов. Израиль и Хамас согласились на 72-часовое прекращение огня. Об этом сообщают американские источники и источники в ООН. Этот шаг предпринят в гуманитарных целях без предварительных условий. В совместном заявлении, обнародованном в Вашингтоне генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и госсекретарем США Джоном Керри, говорится о том, что это затишье будет использовано для предоставления гуманитарной и медицинской помощи мирному населению сектора Газа, поставок продовольственной помощи и ремонта ключевых объектов инфраструктуры этой территории. Представители Израиля и группы Хамас безотлагательно приступят к переговорам в египетской столице Каире. Целью переговоров является выработка условий прекращения военного конфликта. Однако, по заявлению палестинских властей, примерно через 2 часа после объявленного перемирия в секторе Газа израильские военнослужащие открыли огонь по восточным районам города Рафах, в результате чего погибли 4 палестинца и 15 получили ранения. Израиль заявил, что, несмотря на перемирие, продолжит уничтожение подземных туннелей, чтобы предотвратить угрозу нападения со стороны боевиков Хамас.
Эхо Кавказа. Новости.
Судно международной экологической организации Greenpeace «Arctic Sunrise» в ночь на пятницу покинуло Мурманский порт после почти 9-месячного ареста российскими властями. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Greenpeace России. Корабль направился в Амстердам, где его ждет торжественная встреча, а также прежняя команда, которая была арестована в Мурманске в сентябре прошлого года. Затем судно будет отправлено на полное обследование и ремонт. 19 сентября 2013 года после попытки экологов провести акцию против добычи нефти на платформе «Приразломная» в Печорском море было задержано судно Greenpeace «Arctic Sunrise». 24 сентября корабль под конвоем пограничников был доставлен в порт Мурманска, где и находился до последнего времени. 6 июня 2014 года Следственный комитет России сообщил о снятии ареста с «Arctic Sunrise». Расследование по делу о акции на платформе «Газпром» продлено до 24 сентября 2014 года. Глава энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров заявил, что громкая акция протеста на Приразломной в итоге способствовала тому, что Россия начала решать отдельные проблемы охраны природы Арктики, на которые указывали экологи. В понедельник, 4 августа, в Вашингтоне откроется первый в истории саммит США «Африка». Этот форум проводится по инициативе президента США Барака Обамы. Его цель заключается в обсуждении путей расширения экономического сотрудничества между США и странами Африки. Однако вчера стало известно, что лидеры по меньшей мере трех африканских стран в Вашингтон не приедут в связи со вспышкой в Западной Африке лихорадки Эбола, унесшей жизни нескольких сотен человек, рассказывает Владимир Дубинский.
На саммит в американскую столицу не приедут президенты Либерии, Сьерра-Леоне и, возможно, Гвинеи. В Сьерра-Леоне, где от лихорадки Эбола скончались сотни человек, в четверг было объявлено чрезвычайное положение. В районах, где обнаружен вирус, вызывающий лихорадку, введен карантин. Жесткий контроль вводится в режим работы главного аэропорта страны. Накануне аналогичные меры приняла Либерия. Границы этой страны закрыты. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала нынешней вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в общей сложности скончались 729 человек, а более 1300 человек инфицированы. Смертность в результате заболевания лихорадкой достигает 90%. Вакцины против вируса, который передается через кровь и другие биологические жидкости, нет, как и нет эффективных методов лечения. Среди скончавшихся в последние дни многочисленные медицинские работники, самоотверженно помогавшие зараженным вирусом пациентам.
Рассказал Владимир Дубинский. Сенат США утвердил Джона Тефта послом Соединенных Штатов в России. Это решение было принято по результатам прошедшего накануне 31 июля в Сенате голосования. Во вторник за кандидатуру Тефта проголосовал Сенатский комитет по внешней политике. 10 июля президент США Барак Обама одобрил его назначение послом США в России.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили впервые созвал Совет Безопасности, совещательный конституционный орган при главе государства. На нем обсуждались два вопроса: предстоящий саммит НАТО в Уэльсе и сокращение грузинского контингента в Афганистане. Однако первое заседание Совбеза под председательством Маргвелашвили больше запомнилось тем, что в нем отказался принять участие премьер-министр Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Глава Совбеза Ирина Эмерлишвили вроде бы учла все детали, чтобы избежать накладок на первой же встрече совещательного органа при президенте. Заседание созвали не в президентской резиденции, а в Лабаре, которую недолюбливают лидеры грузинской мечты, а в здании администрации правительства. Эмерлишвили лично получила подтверждение от премьер-министра Ираклия Гарибашвили, что он будет присутствовать на заседании Совбеза, которое Георгий Маргвелашвили впервые созвал в ранге президента. В принципе, премьеру это не стоило бы особого труда, надо было лишь спуститься этажом ниже. Но в самый последний момент, перед началом заседания, министр иностранных дел Майя Панджикидзе сообщила. Премьер-министр не будет присутствовать на этой встрече, потому что со стороны правительства уже сделано все. И о проделанной работе расскажем мы, члены правительства. Это больше информационная встреча. Панджикидзе отметила, что у президента и премьер-министра обычная рабочая коммуникация, и не стоит спекулировать вокруг этого случая. Но за те два часа, что длилось совещание, журналисты успели вспомнить о многом. О том, что, будучи премьером, Бедина Иванишвили открыто игнорировал Совбез, но тогда президентом был Михаил Саакашвили, а главой Совбеза Гига Букерия. Впрочем, за это время Иванишвили успел разочароваться и в бывшем фаворите Маргвелашвили. Этот настрой сразу же отразился и на представителях правительства грузинской мечты. Оппоненты критикуют правящую коалицию за неуважение института президента, а аргументом приводят тот факт, что с каждым разом правительство сокращает и так урезанное полномочие главы государства. Вспоминают и то, что Гарибашвили и Маргвелашвили редко появляются вместе на публике. Не произошло этого и сегодня. На вопрос журналистов, почему премьер-министр не присутствует присутствовал на совбезе, президент ответил коротко. Я был бы рад, если бы он был. Впрочем, Аркулашвили добавил, что остался доволен встречей министра иностранных дел и обороны, а также госминистр по евроинтеграции, детально проинформировали главу государства об их планах на саммите НАТО. Решено, что именно президент возглавит делегацию в Уэльсе. На сегодняшней встрече министр иностранных дел Майя Панджикидзе также сообщила, что первое заседание совбеза при президенте Маргулашвили в таком формате станет последним. С сентября все будет по-другому. Как именно, Панджикидзе не уточнила. Точной информации не оказалось и у конституционалиста Вахушти Менабде. По его словам, он лишь знает, что власти намеревались провести реформу в этом направлении. Менабде отмечает, что из-за новой конституции, в соответствии с которой президентские полномочия сокращены, а функции правительства возросли, многое приходится менять.
Так произошло с совбезом. Это конституционный совещательный орган при президенте, сейчас ответственен за сферы обороны и безопасности. Но в государстве есть и другие сферы, и связанные с ними вопросы безопасности. Этим и было обусловлено, что в январе премьер-министром был создан Совет по госбезопасности и управлению кризисами. Но это никак не умалят конституционные полномочия президента, и если сегодня у премьер-министра не было уважительной причины, о которой бы знал президент, то его отсутствие в совбезе можно расценивать как неуважение к Конституции.
Впрочем, многие наблюдатели отмечают, что на это мало обращают внимание представители власти. Почти перед каждым важным мероприятием за рубежом, будь то парафирование и последующее подписание договора об ассоциации с ЕС или же приближающиеся Генассамблея ООН, администрации президента и премьер-министра вступают в открытую полемику. Ссылаясь на законы и Конституцию, стороны спорят о том, кто должен возглавить государственную делегацию. Исключением оказался Уэльский саммит НАТО. Кабинет министров неожиданно заявил, что в Уэльс поедет президент. Многие наблюдатели связывают такую уступку с тем, что на этом саммите Грузии не будет предложена ожидаемая ею программа по членству в НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что думают в Северной Осетии о возможности воссоединения с Южной в составе России? Эта идея пользуется поддержкой населения де-факто Республики Южная Осетия, что показали недавние парламентские выборы. Партия «Единая Осетия», сделавшая этот лозунг главным в своей предвыборной кампании, получила большинство мест в парламенте. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова выясняла, каковы настроения в Северной Осетии.
Дискуссию о возможном присоединении Южной Осетии к Северной подогрело недавнее интервью главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова российской газете «Коммерсант». В нем Мамсуров заявил, что, цитата, «воссоединение – это долгий процесс, и сегодня о нем речи нет», конец цитаты. Он посоветовал не референдумы проводить, а строить привлекательное независимое государство. Мнение главы республики разделяют и североосетинские эксперты. Вопрос воссоединения Южной Осетии с Северной в составе России, который широко пропагандировался в ходе недавних парламентских выборов, был скорее внутриполитическим ходом, считают они. По мнению старшего научного сотрудника Североосетинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбруса Сацаева, для североосетинского обывателя это вопрос не первостепенной важности.
Более того, они особенно даже и не хотят, может быть, потому что вот это может повлиять на жизненный уровень, еще что-то такое вот. А если элита разная тоже. Например, если высокообразованная элита, они хорошо понимают, что сейчас не до этого вообще. Это не так легко присоединить. Крым – это часть России все равно, русских земель. А Осетия все равно это как бы не русская земля. Но пройдет время, поэтому зачем России создавать какие-то сложности?
По мнению моего собеседника, большая часть граждан Южной Осетии, вместо того, чтобы, засучив рукава, трудиться над возрождением республики, надеется, что все их проблемы после воссоединения опять решит Россия. Местные чиновники не в состоянии создать условия для возрождения экономики и трудоустройства граждан. От этого и непрекращающийся отток населения. Цитата. «В Южной Осетии сейчас чиновников больше, чем население», подчеркивает Эльбрус Сацаев. Воссоединение Осетии – мечта осетинского народа, считает депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России», главный редактор газеты «Пульс Осетии» Юрий Федаров. Впрочем, он отмечает, что поднимать этот вопрос сейчас не своевременно.
Когда нет работы, когда есть люди, которые способны работать, которые хотят зарабатывать на кусок хлеба, хотят жить, а этой возможности у них нет, естественно, они ищут где лучше.
А что мешает югоостинским властям остановить отток населения из республики?
Работа, когда нет работы, когда есть люди, которые способны работать, которые хотят зарабатывать на кусок хлеба, хотят жить, а этой возможности у них нет, естественно, они ищут где лучше. Согласитесь, не просто из Южной Осетии в Северную едут, а из Южной Осетии транзитом через Северную уезжают в Россию. То же самое из Северной Осетии осетины уезжают в Россию, потому что проблема серьезнейшая безработица.
Говорит Юрий Федаров. Пока из республики уезжает больше населения, чем в нее возвращается. Остановить этот процесс может только оживление экономики, создание рабочих мест. По мнению экспертов, если бы в Южной Осетии построили жилье для беженцев и обеспечили их работой, многие бы вернулись на родину. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов посетил Цхинвальскую швейную фабрику «БТК Групп», чтобы поздравить коллектив предприятия с первой годовщиной со дня открытия. В своем обращении к собравшимся Леонид Тибилов подчеркнул, открытие швейной фабрики является символом того, что экономика республики будет развиваться. Что думают юго-осетинские эксперты по поводу перспектив развития экономики, выяснял Мурат Гукимухов.
По мнению югоосетинского журналиста Каста Каште, мечтать о развитии собственного производства в Южной Осетии не приходится, потому что бизнес в республике находится под колоссальным давлением чиновников. В республике нет никаких гарантий для собственников и предпринимателей. Чтобы защитить свой бизнес, они вынуждены пускаться в какие-то непрозрачные, обременительные для себя отношения с властью, искать себе покровителей. По мнению Каста Каште, виновники этой неприглядной картины – временщики у власти, которые бьются за должности лишь для того, чтобы запустить руку в денежные потоки из России и обеспечить себе безбедное существование за пределами республики. Они менее всего озабочены перспективами развития Южной Осетии, говорит Каста Каште.
Я знаю несколько примеров, когда люди хотели открыть небольшие производства, и им всячески в этом препятствовали местные элиты. Из чего они исходят? Чтобы эти мысли, эти бизнес-планы, проекты присвоить, но не для того, чтобы это работало, чтобы это развивалось, а для того, чтобы те деньги, которые под это могут выделяться, распилить, а потом спустить все на нет.
Югоостинский эксперт Алан Парастаев напоминает, что было время, когда республика худо-бедно обеспечивала себе бюджет за счет собственного налогоплательщика. Люди были активными, они сейчас могли бы заниматься реальным делом, созидать свою республику, но, увы, неконтролируемый поток российских денег стал для Южной Осетии настоящим стихийным бедствием, говорит Алан Парастаев.
Тормозящий фактор. Это то, что нас посадили на вот эту гуманитарную иглу, колоссальный чиновнический аппарат. Будучи чиновником, ты можешь заработать гораздо больше, чем открывать бизнес. Грубо говоря, невыгодно быть бизнесменом, если можно пойти где-нибудь там сидеть на нескольких местах и получать примерно такую же сумму, тем более еще и в бизнесе проблемы.
По мнению югоостинского эксперта Алана Джусоева, проблемы, с которыми столкнулась республика, намного глубже, чем банальная коррупция. До 2008 года здесь все было временным, у людей не было уверенности в завтрашнем дне. Эта неуверенность в завтрашнем дне и ощущение недолговечности происходящего вокруг сохраняется до сих пор, потому что общество не видит во власти людей, способных строить государство, проводить реформы, устанавливать понятные и единые для всех нормы и правила. Наконец, обустроить нормальную жизнь на этой территории. В Как следствие чрезмерно затянувшегося процесса становления государства, есть врачи, но нет здравоохранения. Есть бизнесмены, толковые инженеры и квалифицированные рабочие, но нет реального сектора экономики. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов Грузии предоставила доклад о ситуации в стране с так называемой аптечной наркоманией. В ходе эксперимента участники исследования приобретали в аптеках психотропные препараты без рецептов, что запрещено грузинским законодательством. Эксперты отмечают, что проблему невозможно решить без изменения законодательства и действенных усилий МВД и Министерства здравоохранения. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Один из авторов исследования, Георгий Хабурзаня, говорит, что в Грузии число молодых потребителей психотропных препаратов, вызывающих наркотическое опьянение, постоянно растет. Причина кроется в доступности и дешевизне таких медикаментов. Несмотря на то, что с начала нынешнего года отпуск психотропных препаратов без рецепта запрещен законом, аптеки продолжают продавать их всем желающим, рассказывает Хабурзане.
В ходе эксперимента мы закупили психотропные препараты в 15 аптеках, и у нас ни разу не потребовали рецепт. Потребление подобных веществ нередко приводит к фатальному исходу. Мы истребовали данные службы доходов и обнаружили, что в Грузию с 2010 года было импортировано 24 тонны психотропных средств стоимостью в 2 миллиарда лари. Было установлено, что при таможенных сборах учитывается только вес медикаментов безо всякой их классификации. Примечательные ценовые надбавки на подобный товар, которые нередко достигают 1500%. Медикаменты этой группы освобождены от НДС, что снижает их себестоимость, делая их доступными для наркоманов всех слоев.
Георгий Хабурзани отметил, что проблема приняла характер бедствия. По неофициальной статистике, количество людей, потребляющих психотропные средства, исчисляется сотнями тысяч. Эксперт выразил сомнение в намерениях властей решить эту проблему, учитывая колоссальные барыши, которые имеют определенные бизнес-круги от реализации подобных медикаментов. Эксперт по вопросам медицины Марина Берадзе считает, что проблему торговли психотропными препаратами можно решить, лишь выполнив ряд предварительных условий.
Система пока не готова к рецептурному отпуску медикаментов психотропной группы. Необдуманные шаги могут вызвать ряд проблем для пациентов, которые нуждаются в этих препаратах. Сами правила выписки рецептов далеки от международных норм. По существующим у нас нормам в рецепте указывается лишь торговое наименование вещества, из которого состоит препарат. А на практике существует широкий перечень дженериков, которые имеют ту же химическую формулу, но носят другое название. Поэтому для действенного контроля нужно указывать химический состав медикаментов как при выписке рецепта, так и при таможенных процедурах.
По словам Марины Берадзе, существует еще одна проблема, которая поощряет аптеки на бесконтрольный отпуск лекарств. По существующей в аптечной сети практике, чем больше провизор реализует товара, тем выше его оклад. При этом сотрудник аптеки не несет уголовной ответственности за безрецептурный отпуск препарата, а лишь административную. Нельзя сказать, что власти сидят сложа руки, полностью пустив ситуацию на самотек. Глава агентства по контролю медицинской деятельности Давид Мачарашвили отчитался по итогам работы веренного ему ведомства.
Мы уравняли множество медикаментов с группой психотропных лекарств, применив к ним аналогичные механизмы контроля. За выявленные нарушения мы лишили лицензии одну аптеку, еще к трем применяются предусмотренные законом мероприятия. Административным взысканиям были подвергнуты владельцы более 100 аптек.
Однако, по мнению исполнительного директора Ассоциации «Человек и закон» Николоза Магалдадзе, этих мер явно недостаточно. Исходя из актуальности проблемы, нужно срочно ужесточить законодательные нормы, ввести уголовную ответственность нарушителей, говорит Магалдадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Продолжаем программу. Комитет по правам человека ООН призвал грузинские власти более эффективно расследовать случаи нарушения прав человека, имевшие место до 2012 года. В документе упоминается и война 2008 года, во время которой могли быть совершены военные преступления. Именно этот пункт отчета вызвал разногласия между представителями власти и оппозиции. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Доклад ООН, посвященный Грузии, содержит в себе немало пунктов. Здесь говорится о гендерном равноправии, о недопустимости насилия в семье и о дискриминации, которой подвергаются сексуальные меньшинства. Однако самое большое внимание политиков привлек пункт под названием «Ответственность за нарушение прав человека в прошлом». В одном из абзацев документа упоминается о войне 2008 года.
Комитет обеспокоен медленным продвижением расследования и выявления виновных в нарушениях прав человека, совершенных во время или сразу же после вооруженного конфликта 2008 года, в том числе в похищениях с применением насилия, избыточном применении силы против гражданского населения, незаконных задержаниях, пытках и бесчеловечном обращении, разрушениях и присвоении имущества. Все это может представлять военные преступления и преступления против человечности.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили, комментируя этот доклад, отметил, что нынешняя власть уже занята расследованиями довольно серьезных преступлений, совершенных при правлении националов. Для ускорения темпов расследования Гарибашвили призвал страны-партнеры подключиться к работе следственных органов. В национальном движении считают, что глава правительства доволен рекомендациями ООН, поскольку воспринимает их как зеленый свет для продолжения уголовного преследования бывших чиновников. Зураб Чиабирашвили утверждает, что в докладе ООН сделан совсем другой акцент – на ущербе, причиненном Грузии российскими военными в августе 2008 года.
Вместо того, чтобы говорить о России и этот шанс использовать в интересах государства, они обвиняют во всем предыдущую власть. Они сосредоточены только на том, что при правлении национального движения имели место пытки, исчезновение людей, разрушение имущества.
Старший советник по правам человека Южно-Кавказского офиса Верховного комиссариата ООН по правам человека Владимир Школьников считает, что такие термины, как военные преступления и преступления против человечности, не имеют в этом докладе прямого адресата, какую-либо из сторон конфликта. Независимые эксперты из Комитета по правам человека ООН лишь призвали грузинские власти разобраться, что же в действительности произошло в тех грузинских селах, которые больше всего пострадали во время войны 2008 года, говорит Школьников.
Чья это, скажем так, вина или на кого тут падает тень, из этого текста непонятно. Речь идет о конфликте как таковом. Это может относиться к различным сторонам конфликта. Насколько можно расследовать и разобраться, и насколько возможно идентифицировать и наказать виновных в случаях, которые могли произойти, в том числе могли быть военными преступлениями, преступлениями против человечности.
Некоторые пункты доклада вполне конкретно указывают на нарушения прав человека, в которых повинны люди, занимавшие руководящие должности до 2012 года. Члены Комитета ООН по правам человека призывают расследовать факты пыток в местах лишения свободы, в которых были замешаны сотрудники правоохранительных органов и тюремная администрация. При этом в документе подчеркивается, расследование необходимо проводить объективно и без намеков на политическое преследование. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Бамадова.
Сегодня примерно 18 часов. На шоссейной дороге Псоу-Сухум на участке села Верхняя Ишера, недалеко от ресторана Ишера, произошло возгорание автомашины Audi S8, в которой находился председатель Национального банка самопровозглашенной Республики Абхазия Иларион Аргун и начальник службы безопасности банка Джейран Кервал-Оглы. В результате возгорания двери транспортного средства оказались заблокированными, из-за чего пассажиры скончались от удушья. На месте происшествия прибыли руководители МВД, Генпрокуратуры, УЧС, сообщает Абсны Пресс. Проводится осмотр места происшествия с привлечением специалистов-криминалистов, взрывотехников, инженеров-саперов, автотехника. Причина возгорания на данном этапе не установлена, сообщил с места происшествия начальник следственного управления Генпрокуратуры Джемал Гогия. Бывшая правящая партия Грузии «Единое нацдвижение» призывает правительство Грузии не доверять российскому рынку, заявил один из лидеров ЕНД Михаил Мочавариани, комментируя проект постановления правительства Российской Федерации о приостановке соглашения между Россией и Грузией о свободной торговле, сообщает агентство «Новости Грузии». «Мы всегда говорили, что российский рынок политизирован, и столь быстрое решение Москвы, по-моему, было продиктовано тем, что закрытие российского рынка как можно сильнее ударило по экономике Грузии», — сказал Мочавариани журналистам. Он подчеркнул, что последние действия Москвы доказали, что путь правительства при нацдвижении меньше зависеть от российского рынка был правильным, потому что нельзя доверять такому политизированному рынку. Он подчеркнул, что данное решение российской стороны было ожидаемо. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношения с Россией Зураб Абашидзе в ходе телефонного разговора условились при необходимости инициировать новую встречу экономических экспертов для прояснения правовых аспектов и последствий заключения Грузии соглашения о ассоциации с ЕС. Кроме того, были обсуждены некоторые текущие вопросы взаимодействия между Россией и Грузией, включая предстоящее возобновление регулярного авиасообщения, а также перспективы развития контактов научной общественности двух стран, сообщает агентство «Новости Грузия». Был обсужден также вопрос приостановки соглашения между Россией и Грузией о свободной торговле. По словам Абашидзе, причиной принятого в России решения называется то, что Грузия не является членом таможенного союза. «Мы не являемся ни членами таможенного союза, ни СНГ, поэтому будем торговать с Россией так, как торгуют все остальные», — отметил Абашидзе. По его словам, на основании консультации станет ясно, в какие сроки Россия намерена прервать соглашение, сообщает Интерпресс Ньюс.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Неочередные выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия выходят на финишную прямую до 24 августа. Осталось всего 3 недели. Естественно, радио «Эхо Кавказа» постаралось взять интервью у всех кандидатов. Первым на просьбу нашего корреспондента Елены Заводской откликнулся бывший министр внутренних дел Леонид Дзябжба. В рубрике «Гость недели» сначала небольшая справка о кандидате, а затем и интервью.
Кандидат президента Республики Абхазия Леонид Юрьевич Дзябшба родился в 1960 году в селе Бармыш Гудаутского района. Служил в армии в группе советских войск в Германии. После армии окончил Чебоксарскую школу милиции и работал в Томской области в системе МВД на разных должностях. В 1991 году окончил высшую школу милиции при МВД СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был старшим офицером охраны Владислава Арценба. После войны работал в системе МВД Абхазии. Был заместителем председателя службы государственной безопасности. В 2010 году был назначен министром внутренних дел. После прихода к власти Александра Анклаба Леонида Дзябшба освободили от занимаемой должности, и Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, по которому он привлекался в качестве свидетеля. Однако за 3 года изучения материалов дела прокуратура так никому и не предъявила обвинения. Леонид Дзябшба заявлял не раз, что дело против него является политическим. Леонид Дзябшба – генерал-майор милиции. В настоящее время является председателем общественного объединения «Общегражданский союз Абхазии за законность, стабильность и демократию». Леонид Юрьевич, добрый вечер. Давайте начнем с оценки майских событий в Абхазии, которые одни считают народным волеизъявлением, другие – государственным переворотом. А вы как к ним относитесь?
Это было волеизъявление абхазского народа. Я такое количество людей, более 20 тысяч, чтобы собирались. Людям надоело на самом деле вот такое существование. Это все связано с социально-экономическим положением в нашей стране, нашего народа. Попросили уйти добровольно.
Как вы оцениваете внутреннюю политику экс-президента Александра Анклаба?
Как ни у кого из предыдущих президентов, у Александра Анклаба была прекрасная возможность наладить все отношения, и внешние, и внутренние. Но, знаете, во внешней политике он практически ни с кем не встречался, никуда не ездил. За 2,5 года, да, практически 1-2 раза только выехал. Надо было садиться с нашими ближайшими соседями, с президентом России, премьер-министром. Прекрасные отношения, они нашу страну любят, они нас признали. Таких контактов очень мало было. А Северный Кавказ, посмотрите, где последний раз Александр Анклаб побывал? А здесь внутри единолично управлял всей Абхазией. У нас есть парламент, есть правительство. И практически он никого не слышал, не услышал до последнего. Вот, а жизнь, посмотрите, какая у нас. Молодежь ездит в Сочи, чтобы посетить кинотеатр, что-то приобрести. Это молодые люди. Они хотят жить, развиваться. Нам Россия помогает, Россия поддерживает. Какие вот вливания, какие денежные суммы были присланы. Что у нас происходит? Уровень жизни населения, посмотрите. Пенсии какие, заработные платы. Ничего не изменилось за это время. Отток большой молодых людей. И рабочих мест не было создано. А самое главное, наше село начало вымирать. Я вот об этом буду думать. Все корни наши начинаются с деревни. Там надо начинать с дорог, с воды, со света. Школы, сельские советы, рабочие места – самое главное.
Какие проблемы внутренней жизни Абхазии вы считаете наиболее острыми и актуальными?
В нашей стране людей беспокоит порядок. У нас порядка нет, не выполняются законы. Самое главное в любом государстве – это безопасность. Люди должны передвигаться, жить спокойно. Никто не должен посягать на их жизнь, на их имущество. И второе – это рабочие места. Более 75% у нас безработица. Такого процента, наверное, в мире нету, как у нас. А в последнее время практически рабочие места не создавались. И самое главное, вот за 20 лет, вот это 4-й выбор, наш народ разобщен. Поддерживая кандидатов своих, после выборов всегда они становились разделенными. И вот сегодня у нас багабшисты, хаджимбисты, анклабисты. Этого не должно быть. Нельзя разделять людей. Я предлагаю подписать соглашение, что в случае победы одного из нас, победитель берет всю команду кандидатов, становимся рядом и поднимаем нашу страну и ведем наш народ вперед. Один уже разделяя властвовал. Мы это уже видели.
Ваше отношение к конституционной реформе и разделению полномочий. В случае избрания президентом готовы ли вы взять на себя ответственность и подписать закон, который будет подготовлен депутатами парламента?
Распределить полномочия между парламентом и кабинетом министров. Буду инициировать в случае моей победы.
Нужен ли Абхазии новый договор с Российской Федерацией? Каким он должен быть?
Все то доверие, которое нам оказала Российская Федерация, мы это должны подтвердить. Если нужны новые договора, должны заключаться новые договора. Давая нам возможность последние 5 лет, чтобы мы на ноги встали, экономику подняли, создавали рабочие места и так далее, чтобы наша страна и наш народ двигался вперед, поднимая жизненный уровень. Все это на это было направлено, около 30 миллиардов получено за последнее время. Но, к сожалению, народ наш не почувствовал. Без России мы не сможем поднять уровень жизни, создать рабочие места, навести порядок. Много проблем, вопросов, которые закрываются с бюджета Российской Федерации. Но это на постоянной основе не должно быть. Мы должны на равных, на партнерских отношениях брать кредит. И все эти деньги, которые будут поступать после выборов, они должны прозрачны. Народ должен знать, куда, что, зачем и почему. Нам надо синхронизировать многие моменты. Мы это все должны сделать вместе с российским руководством, с российским народом, укрепив границу на Ингур. Граница на Псол, я уверен, надо открывать. Аэропорт надо запускать. По нашей вине это все было застоплено. Газ, аэропорт и Псол. Почему наши граждане, граждане России должны мучаться, а на Ингур у нас 6 мостов?
Считаете ли вы, что до тех пор, пока не будет подписан мирный договор с Грузией, абхазо-грузинская граница должна быть закрыта?
У нас никакого договора нет между Грузией и Абхазией. Вы знаете, там какие настроения. Вместо того, чтобы строить за счет бюджета Абхазии вот эти мосты, переходы, там надо было укреплять границу. А что у нас в Гарском районе происходит? А что там рубль ходит? Там лары гуляют, продукты. Непонятно, где ты находишься, когда в ГАЛ приезжаешь. Да, граница должна быть закрыта. Там один мост ингурский достаточно. Там должны проходить люди, имеющие на это право. Все.
Как вы относитесь к тому, что Гальский район не будет принимать участие в президентских выборах?
Чисто по-человечески это неправильно. Вот из-за вот этой неразберихи, которая была с 2008 года, это идет, что они не участвуют, это плохо. Но нам, что со всем этим надо разобраться в кратчайшие сроки, упорядочить, кто житель, кто гражданин, а имеют право все на жизнь на территории Абхазии, кто это желает.
Давайте теперь поговорим о церковном конфликте. Должно ли государство в него вмешиваться? Если да, то какие действия необходимо предпринимать?
Как будто у нас проблем не хватало. На протяжении 5 лет это идет, особенно последние 3 года. Острый этот вопрос стал. Вот когда начало государство вмешиваться в церковный вопрос, а умышленно вмешались. Просто руководство страны начали вмешиваться, раскалывать. Это категорически нельзя делать. Им только помогать надо, а не раскалывать. Мы все чему-то верим. Мы ходим в церковь, крестим детей. Государство не имеет права вмешиваться в церковные дела. Наша церковь неразделимая.
А как вы относитесь к вопросу продажи недвижимости? Возможно ли, по-вашему, либерализация в этой сфере?
Земля у нас государственная. Она не продается, она берется в аренду. Человек, бережно относясь к земле, должен эту землю, взятую в аренду, делать согласно принятым решениям, документам. Приобретение имущества, да, это вопрос нелегкий. Нет, говорить нельзя. Надо, совершенствуя законы многие, какое-то имущество продавать. Но это все должно быть прозрачно, в рамках закона.
Следующая тема – добыча нефти в Абхазии. Одобряете ли вы планы прежнего правительства и подписанные соглашения или нет?
Уже принято решение, его изучив, доведя до народа, надо идти дальше и двигать вперед. Я эту тему до конца не знаю. Но если это польза для нашей страны, для нашего бюджета, для поднятия благосостояния нашего народа, нефтебазы строятся, заправочные, это же не просто все появилось. А как эти вещи можно приостанавливать? Чтобы это экологии не мешало, чтобы наше Черное море, особенно наши акватории, вот такие чистые, чтобы они оставались, чтобы у нас на курорты это не влияло. Здесь надо еще раз посмотреть и дальше этот вопрос двигать.
В последнее время активно обсуждается тема открытия железной дороги. Как вы относитесь к такой перспективе?
Нам в первую очередь, что необходимо сделать? Запустить аэропорт, железную дорогу, газифицировать нашу страну и открыть границу. По реке Псол. Железная дорога должна заработать. Мы инфраструктуру железнодорожную с нашим бюджетом мы не восстановим. Посмотрите на наши вокзалы. Все это же приведется в порядок. Здесь есть сторона, которая заинтересована, Армения, в первую очередь. Россия и, конечно, мы, Абхазия. на нашей территории мы вместе с Россией будем обеспечивать прохождение грузов. А что здесь плохого? Я здесь не вижу проблем.
Экс-президент Александр Анквап был противником строительства дороги через Кадорское ущелье, соединяющей Северный Кавказ и Абхазию. А как вы относитесь к этой идее?
Я про эту идею услышал в Кольском крае, в кабинете у губернатора лет 10 тому назад. Черногоров такой был. Это проект, насколько я знаю, Путина Владимира Владимировича. И этот проект лежит в Москве, в Кремле. Это же здорово. Северный Кавказ. Вы представляете, где море? Сколько им километров ехать? А там наши братья живут. 240 километров, и они на Черном море. Многие говорят, это проблема там, да, на то государство, на то структуры отслеживать, обеспечивать. А в замкнутом пространстве мы практически сколько лет живем. Так жить нельзя. Мы для всех должны быть открыты.
Мы все понимаем, что экономика Абхазии в очень тяжелом положении. Каким, по вашему образом, можно привести ее в чувство?
Мы должны начать это все это с деревни. Дороги, водоснабжение, электричество. Более 70 лет в наших районах, городах на Западе, на Востоке выращивали табак, чай. А что нельзя, приведя эту культуру в порядок, инвестируя не 30 миллионов в сельское хозяйство, как сегодня, а более 150 до 200 миллионов. Мы на этом всегда жили. Вот и рабочие места, вот и жизнь в деревне, в селе. Фермы где наши? Где чайные плантации? Где табак? Где наши цитрусы? Если у нас бюджет 5 миллиардов, на 5 умножьте. Я не говорю, что везде все крадут. Но в последнее время что-то неправильное происходит. Где поступление, как было положено? Пещера, Рыцинский заповедник, от курорта, от Рыцинского парка. И у нас есть возможности, мы наведем порядок. Деньги ж любят тишину. Ну а какой инвестор приедет? Те, кто были, мы их прогнали. Непонятные требования, откаты. Человек, если пришел к тебе что-то полезное сделать, не надо думать об откатах, не надо думать о каких-то процентах и так далее. Как делалось? Любой человек, который придет, который хочет вложиться в нашу экономику, а таких будет много, то они должны в нас поверить. Они должны быть в безопасности. Не похищать, не грабить, не дай Бог убивать. Не надо забывать, что мы, абхазы, всегда были гостеприимны.
Вся Абхазия знает, что Леонид Дзябшба заставил водителей пристегивать ремни безопасности. Пока вы были министром, все пристегивались, вы ушли, и все стало как раньше. Что вам удалось или не удалось сделать в бытность министром внутренних дел?
Когда ремни в глаза бросались, мы все за рулем. У нас все беды, все проблемы начинаются с дорог. А у нас дисциплина на дорогах была. Меньше было смертности. Это главное. Патрулирование круглосуточное. Там не только ДТП, не только дорога. Мы везде круглые сутки сотрудники работали, я им благодарен. Очень много обращались, звонили по телефону доверия. Я вам скажу, в таком круглосуточном режиме мы многое сделали. В первую очередь, надо человека обеспечить, одеть, обуть. С моим приходом заработная плата 2 раза менялась. Правоохранительный блок получает деньги, основную часть из Российской Федерации. На МВД 329 миллионов. Внутренний бюджет же есть. Те люди, которые обеспечивают правопорядок в Абхазии, они должны получать достойную заработную плату.
И последний вопрос. Я не могу его не задать, так как в свое время было много шума вокруг него. В каком состоянии сейчас то уголовное дело, по которому вы проходили свидетелем?
Меня этот вопрос не волнует. Я сделал большое дело вместе со своими друзьями. Нашел большое количество денег. Построил 13 мини-футбольных комплексов. Мы всегда говорим, вот молодежь, вот они на парапетах. А куда им деваться? Я счастливый человек. Я это смог сделать. Кому-то не понравилось, Анхвабу. Решили они Заргу наказать за хорошее доброе дело и его команду. Сегодня от 8 до 12 миллионов государство должно вернуть мне, а я должен вернуть людям, у которых деньги занимал я. И для того, чтобы сегодня вот что построено, чем пользуется наша молодежь, вот это самое главное. Мы это смогли сделать. А если какие-то вопросы были ко мне за 3 года, как вы думаете? У меня совесть чиста, я отчитывался, я показывал, все бумаги есть. У меня с Анквабом были какие-то личные вопросы. Я выше этого всегда был и остаюсь, а сегодня тем более.
В рубрике «Гость недели» был кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия, бывший министр внутренних дел Леонид Дзябшба. Продолжаем абхазскую предвыборную тему. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция Генпрокуратуры самопровозглашенной республики, посвященная фактам подкупа избирателей. На мероприятии побывал наш корреспондент Виталий Шария.
В ходе набирающих обороты агитационных кампаний кандидатов в президенты Абхазии разгораются и информационные войны. Главным их объектом в ходе нынешней президентской гонки стал поддержанный партией Амцахара, читай экс-президентом, кандидат Аслан Бжани, последние годы возглавлявший службу госбезопасности республики. Его команду стали обвинять в том, что ее представители занимаются различными формами подкупа избирателей. Правда, в официальных заявлениях имя Аслана Георгиевича названо ни разу не было. Оно только подразумевалось по умолчанию. Впервые эту тему поднял перед подписанием кандидатами в президенты договора об общественном согласии в четверг 24 июля Мираб Кешмария. В ходе прямого эфира на абхазском телевидении во вторник 29 июля он даже назвал имя конкретного человека – Нукзара Джинджоли, который этим занимается. Вчера коллега по журналистскому цеху сообщила по телефону, что в 3 часа дня в Генпрокуратуре состоится пресс-конференция по фактам подкупа избирателей. «Это наверняка будет очень интересно», — уверяла она. «Пойди». Я помнил о том, что на днях его президента поручил Генпрокуратуре и СГБ проверить поступающие заявления и сигналы о фактах подкупа избирателей. Но, честно говоря, удивительно. Неужели они уже нарыли что-то конкретное? Тем не менее, пошел и очень скоро убедился, что сомнения мои были не напрасными. На самом деле, это было первое организационное совещание межведомственной оперативной группы по пресечению нарушений избирательных прав граждан, созданной по распоряжению его президента. А СМИ, прежде всего съемочные группы телеканалов, позвали, чтобы довести до общества. Силовые структуры не дремлют. Руководитель группы ИО генпрокурора Республики Абхазия Зураб Агумава в ходе своего короткого выступления перечислил уже известные СМИ сигналы и, в частности, отметил.
Как вам известно, за нарушение в области избирательного законодательства предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Обо всем этом должно быть доведено до сведения как штабов, так и нашего населения.
Прозвучало несколько вопросов журналистов. Когда я на всякий случай, как говорится, для очистки совести, поинтересовался, не установлены ли все же достоверные факты подкупа, его генпрокурора ответил.
В настоящее время в Ачимширском районе после выступления Мираба Борисовича, когда было озвучено конкретное лицо, которое занимается вот этой деятельностью, поставлена задача перед прокурором Чемчирского района, но работа проводится. Нами на прошлой неделе были проверены и ряд фактов, которые были, по мнению тех или иных штабов, связаны с агитацией неправомерной, но работа, она не завершена, делать какие-то выводы пока еще сложно. Все эти формы и методы, они завуалированы, и большая сложность, видимо, у нас будет еще из-за того, что, как показала вот эта проверка, к сожалению, наше население не очень-то хочет по этим вопросам сотрудничать с правоохранительными органами.
Когда группа журналистов вышла из здания Генпрокуратуры, оставив силовиков совещаться в своем кругу, кто-то из нас скептически произнес: «Помяните мое слово, никого в итоге ни к чему не привлекут и ничего не докажут. А там, не успеешь оглянуться, уже и избирательная кампания закончилась». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российские пограничники задержали 2 граждан Грузии у села Квеши Горийского района. По словам представителя МВД, Закро Бутхузи и Буту Балиашвили обвиняют в пересечении так называемой границы с де-факто Республикой Южная Осетия. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Возвращение двух молодых людей, которые отправились накануне пасти скот, члены семьи ожидали до позднего вечера. Село Квеши Горийского района расположено близ де-факто границы с Южной Осетией, и местные жители, наслышанные о задержаниях граждан Грузии российскими пограничниками, должны быть предельно осторожны. Поэтому, когда молодые люди не вернулись домой, мать 21-летнего Закария Бутхузи, Майя, заявила представителям правоохранительных органов о пропаже сына и его друга Буту Балиашвили. Через некоторое время ей сообщили, что молодые люди задержаны российскими пограничниками по обвинению в пересечении так называемой границы и уже переведены в Цхинвальский изолятор.
Они ушли пасти скот. Было примерно половина пятого. До места они даже не дошли, и мы не знаем, что произошло. Их забрали российские пограничники. Как мы узнали, их уже перевели в Цхинвали. После этого никто их не видел.
Сообщила Майя Бутгузи. Правозащитники известили об этом факте представителей наблюдательской миссии Евросоюза, которые, в свою очередь, выяснили местонахождение задержанных, связавшись по горячей линии с представителями де-факто властей. В коротком комментарии глава аналитического отдела Министерства внутренних дел Грузии Гоча Ратиани сообщил:
«Мы задействовали имеющиеся у нас ресурсы, предупреждены представители миссии наблюдателей Евросоюза, задействована также горячая линия. Мы активно работаем над этим вопросом. На этот момент пока все. Подождем итогов».
В случае задержаний граждан Грузии на территориях, прилегающих к де-факто границам с Абхазией и Южной Осетией, довольно чисты, и причин тому много, говорит председатель коалиции за права вынужденно перемещенных лиц Зураб Бендианишвили. Жители часто пасут скот на пастбищах вблизи, собирают фрукты и овощи, ходят за дровами и водой. В местах, где не установлены заграждения, российские пограничники не упускают возможности перейти на контролируемую грузинской стороной территорию, говорит Бендианишвили.
Наверное, это им зачитывается, и их поощряют за то, что вот близо вот этой границы они кого-то задерживают. Мне кажется, единственное, что возможно сделать, это должны усилить правоохранители и глава деревень свою работу со своим населением, чтобы они остерегались отходить ближе вот этой разделительной линии.
Как правило, задержанных отпускают после уплаты штрафа к членам же семей задержанных накануне молодых людей с требованием выплатить штраф, пока никто не обращался. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Польше 1 августа отмечают 70-ю годовщину Варшавского восстания, самого массового восстания на оккупированных гитлеровцами территориях, рассказывает Алексей Дзикавицкий.
Несмотря на не по сезону горячую политическую ситуацию, связанную с эмбарго на экспорт польских продуктов в Россию и выборами новых властей Европейского Союза, сегодняшний день в Польше практически полностью посвящен 70-летию начала Варшавского восстания, события величественного и трагического одновременно. Вопрос о том, стоило ли начинать восстание, в результате которого погибли около 200 тысяч человек, до сих пор остается в Польше актуальным. Об этом говорил во время торжеств и президент Польши Бронислав Комаровский, в прошлом активный участник антикоммунистической оппозиции.
И мы też odpowiadaliśmy, jak nasi ojcowie.
Мы так же, как и наши отцы, отвечали на этот вопрос. Иногда иначе поступить просто нельзя. Иногда нужно рисковать, поскольку нельзя согласиться на торжество зла. И иногда нужно подтверждать свою любовь к родине, также готовностью терпеть лишения и идти на жертвы. Теперь видно, что мы выиграли вместе. Два поколения поляков, поколение армии Краевой и поколение солидарности.
Два польские поколения. Поколение армии Краевой и поколение солидарности.
В 1944 году, после пяти лет гитлеровской оккупации, было принято решение поднять восстание в Варшаве так, чтобы приближающуюся Красную Армию в столице встретила уже польская администрация. К восстанию усиленно призывали также и советские власти при помощи польскоязычной радиостанции, передававшей из Москвы. Однако, дойдя до Вислы, которая разделяет Варшаву на две части, Красная Армия остановилась и не форсировала реку, что дало возможность гитлеровцам кроваво расправиться с повстанцами, а затем не спеша практически полностью разрушить левобережную Варшаву. Почти все жители столицы были вывезены на работы в Германию, в лагеря. По подсчетам ученых, в Варшаве после восстания осталось не более 1000 человек. Во времена Польской Народной Республики правда о Варшавском восстании замалчивалась. Лишь после падения коммунистического режима в 1989 году годовщины его начала стали отмечать на государственном уровне, говорит генерал Збигнев Стібор-Рильський, председатель объединения ветеранов Варшавского восстания. Те, кто выжил, прошел через капитуляцию, плен и лагеря, они знают, что это значит потерять свободу. Но мы боролись, и свободу удалось завоевать ценой многих сражений и моря крови. Разве, покидая разрушенную Варшаву, мы могли надеяться на то, что она будет восстановлена? А ее восстановили, это чудо. В эти дни в Варшаве находятся около 1200 ветеранов восстания, живущих не только в Польше, но и далеко за рубежом. Опасаясь преследований, часть из них покинула страну. Торжественное мероприятие, в том числе и с участием президента Бронислава Комаровского, продлятся в Польше, а прежде всего в Варшаве, несколько недель.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.